Уважаемые братья и сестры, слушайте заключительную часть беседы протоиерея Андрея Ткачева на встрече с екатеринбуржцами в храме на Крови.
Взгляд богословов на первобытных людей, кто они такие, как связаны с Адамом и Евой, мне это важно знать как преподавателю. Я порекомендую вам найти литературу, может быть, в сети поискать, или найти книги, есть такие книги по биологии для православных гимназий и школ, где дается развернутый анализ всего того, что антропологи и палеонтологи понаписывали про древнего человека. Все эти кроманьонцы, неандертальцы, все эти синантропы, по большей части это фальшивки и научные инсинуации. То есть там нет никакой базы доказательной для того, чтобы описывать все то, что описывается в учебниках биологии про всех этих неандертальцев, кроманьонцев. Там, где наука говорит нам про, описывает нам мир ископаемых ящеров, всяких там диплодоковых, теозавров, или древнего человека, по большей части мы имеем дело с научной фантастикой, красиво разрисованной в книжках и представлением ветров своей головы за истину. Держитесь за библейское повествование, как упертые евреи. Вот уж кто не верит в динозавров, так это они. Держатся за то, что мир стоит 7 тысяч лет с небольшим. И молодцы, кстати. И нам туда дорога, в этом смысле. Как научиться забывать обиды при хорошей памяти? Но там написано, понимаете, возгрейте в себе желание прощения всех ваших, получить от Бога прощение всех ваших грехов. В молитве «Отче наш» сказано очень глубоко и ясно. Остави нам долги наши, как уже и мы оставляем должником нашим. То есть оставь мне, Господи, мои грехи так, как я оставляю своим должникам. То есть я оставляю первый, а теперь ты, Господи, оставь мне так, как я оставил. Если я чуть-чуть оставил, Господь чуть-чуть не оставляет. Если я оставил, а потом вспомнил, значит, Господь мне все простил, потом взял и вспомнил опять. А если я оставил и забыл, тогда Господь меня оставил и забыл. Если вы хотите, чтобы Бог вам все оставил и все забыл, то как раз и потрудитесь ради этого все оставить и забыть человеку, на которого вы имеете печаль. После этого вы сможете дерзновенно спрашивать у Господа и просить его, говорит, Господи, ты говорил, я сделал. Я все простил тем, которые меня обижали. А ты, пожалуйста, теперь со своей стороны, ты же сам сказал, все мне прости. Вот так разговаривать с Богом можно. Вы не думаете, что это хамство или фантазия. Можно. Ты сказал, я сделал, теперь ты сделай. А уж он сделает. Он не обманет. Поэтому возгрейте в себе желание получить прощение всех грехов. И с этой мотивацией заставляйте себя, понуждайте себя прощать людей. Потому что души у нас злые, сердца у нас цепкие, как репейник вцепляется в них, так сказать, всякий грех и злопамятство. Это все ерунда, когда люди говорят, я очень добрый, я очень добрая, я всех люблю. Ерунда, все брехня. Злые души, злопамятные мелкие души у всех, помнят обиды, не умеют прощать. Понуждать прощать себя нужно волей. Здесь не нужно сентимента. Когда говорят, я всех люблю, это не значит, что сю-сю-сю, всем сю-сю-сю, никаких сю-сю. Надо заставлять себя волевым усилием прощать человека. Ради того, чтобы мне простили все мои грехи. А у меня их много, как вы понимаете. И у вас их много. И вы должны иметь желание получить прощение. Вот ради этого заставляйте себя прощать людям обиды. Это волевой труд. Волевой. А не сентиментальный сю-сю. Притча о неверном домоуправителе. 16 глава Евангелия от Луки. Самая сложная притча, в целом она трактуется так. Если все притчи толкуются по стиху и пошагово, по строчке, эта притча толкуется целиком. Нам представлен для подражания некий нехороший человек, который был замечен злоупотреблением имуществом начальника, хозяина. И до тех пор, пока его совсем вышибут с места, выгонят, он еще больше злоупотребил имением хозяина. Помните, да? Вот. Для того, чтобы приобрести себе друзей у своих, у бывших кредитов, бывших взаимодавцев, взаимодавцев своего господина, взявших взаимы. Что здесь нужно иметь в виду? Господь говорит, видите, как поступает неправедный человек. Сыны века сего умнее сынов царствия в роде своем. То есть люди мирские, люди века сего, дети человеческие, сыны человеческие, они пронырливы, хитры, изобретательны в своих делах. Нам нужно у них учиться этой настырности, изобретательности только в своих, в небесных делах. В этом смысле можно у всех учиться. Купец, бизнесмен по-нашему, торговец, пройдоха какой-нибудь, тратит 24 часа в сутки для приобретения прибыли. Ты также трудись только для приобретения небесного царства. Как он за прибылью гоняется, ты гоняешься за христианскими добродетелями. Алкоголик с утра до вечера ищет, чтобы выпить. А ты с утра до вечера, как алкоголик, ищи, чтобы Богу хорошего сделать. Будешь подражать злым людям в добром. В настырности будешь подражать злым, но цели будешь иметь добрые. Вот в этом смысле Господь и поставил пример неверного домоуправителя. Златоуст тоже об этом говорил. Он говорил, что если бы мы... Говорит, пойди на стадион, посмотри, сколько пота проливает спортсмен. Для чего? Чтобы получить тленный венок лавровый и похвалы от зрителей. И все. Если бы ты пролил хотя бы в 5 раз меньше пота ради Царства Небесного, ради похвалы от Бога, ты бы был святой человек. Он ради суеты потеет, умирает. А ты ради Царства Божьего не потеешь и не умираешь. Несправедливо. То есть брать примеры нужно у всех. Только направлять эти усилия на Господа. Вот в этом смысле эту притчу можно толковать. В чем польза благотворительности? Почему важнее давать, чем брать? Я вам примером это поясню. С Ливанских гор стекает Иордан, как маленький ручеек. Набирает ход и воду по мере движения втекает в Генисарецкое озеро, так называемый Кинерет, так называемое Генисарецкое или Тивериадское озеро, или Галилейское море, а по нынешнему Кинерет. Потом вытекает оттуда и втекает в Мертвое море. И уже никуда не вытекает. И там огромное количество процентная соль, процентов соли в воде, и там нет ни рыбки, ни моллюска, ни улитки, ни водорослей, ничего живого. В этом есть улов. А в Галилейском море есть и рыба всякая. Кстати, помните, когда в Евангелии описывается чудесный лов рыбы после воскресения Христа, что вытащили сетку полную великих рыб, 153, и талию сущу не проторжися мрежа. Некоторые считают, что 153 – это число видов рыб, которые вообще существуют там, в Галилейском море. Каждый вид рыб делегировал от себя по одной рыбке Господу, да, значит, все такие, что рыбы с послушанием отнеслись к этому. Они тут всю ночь ловили, ничего не поймали. Но потом, когда Господь говорит, забросили, то рыбы поспешили исполнить послушание. И на перегонке одна перед другой позалазили в эту сетку, что Господь сказал, они все слушались. Там в этом море, в Галилейском, 153 вида рыб, допустим, условно говоря. И волны под 3 балла, и пальмы по берегам растут, и яхты плавают, народ купается, и вода чистая, и солнце светит, как в раю. Раввины говорили, что там так красиво вокруг него, этого Галилейского моря, что Мессия, когда придет, он непременно придет туда, потому что так, как в раю. И действительно, когда Мессия пришел, то Христос в пределах Галилейского моря дал Нагорную проповедь. Там умножил 5000 львов для 5000 народа, там ходил по водам, там встретил апостолов, там воскрес меня, опять воскрес. То есть он там постоянно был, действительно. Так вот в чем урок? Иордан втекает в Галилейское море и вытекает из него. И Галилейское море живет, потому что он берет и отдает. А Мертвое море берет и не отдает, поэтому оно мертвое. Вот вам ответ практический, почему нужно отдавать. Ты умираешь, ты ничего не отдаешь. Знания нужно отдавать, силы нужно отдавать, деньги нужно отдавать, хлебом, одеждой нужно делиться, радостью нужно делиться, скорбь чужую нужно забирать. Надо всем делиться. Если сердце не будет, как работает сердце в режиме? Сжалось, разжалось. То есть взяло, отдало. Если вот взяло и не отдало, все. Вот это значит не отдавать. Это все. Ничего не отдаешь, значит, это труп. А вы говорите, в чем польза? Польза в том, чтобы не быть трупом духовным. Надо отдавать обязательно. Как научиться ходить в страхе Божьем? Ну, это очень обширный вопрос. И он очень простой, очень тяжелый одновременно. Это заповедь Аврааму. Аврааму Господь дал одну только заповедь. Ходи передо мной и не будь непорочным. И Авраам исполнял эту единственную заповедь. Ходил перед Богом и стремился к непорочности. Как это делать? Необходимо помнить о Господе, думать о Господе, разговаривать с Ним, имеется в виду молитва, хвалить Его, благодарить Его, находить время для того, чтобы уединяться ради Него. Все, что встречается в жизни, сопоставлять с Его волей, Его заповедями, везде искать Его. У пророков написано, что народ будет наказан за то, что священники и люди с утра до вечера не спрашивали, где Господь. Оказывается, для того, чтобы спастись и Богу угодить, нужно с утра до вечера спрашивать, где ты, Господь? Ты где? Вот здесь есть Господь? Конечно, есть. А там был наверху, когда икона есть? А потом, когда мы на улицу повыходим, он где будет? А он уже там спрашивает, где ты, Господь? Ты где? Что хочешь, чтобы я сделал? Помните, когда Павел шел в Дамаск и ослепил его божественный свет? Он говорит, кто ты, Господи? Говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Павел тут же спросил, Господи, что повелишь мне делать? Он говорит, какая просьба великая. Потому что мы что просим у Бога? Господи, дай мне здоровье. Господи, прости мне грехи. Господи, там, дай мужу моей дочке. Господи, защити меня. Господи, прости, утешь меня, оставь меня. А вот какая просьба такая великая. Господи, что повелишь мне делать? Господи, где ты? Что мне для тебя сделать? Вот такие вопросы рождаются из страха Божьего, и из этих вопросов рождается страх Божий. К тому же надо просить его. В одной из коротких молитв Иоанна Златоустова говорится, «Всели в меня корень благих, страх твой в сердце мое». То есть нужно просить, чтобы как в землю был посажен росточек, так и Господь, дай мне то, что мне нужно. «Всели в меня корень благих, страх твой в сердце мое». Вот. И это и многое другое делать нужно для того, чтобы... А еще лучше всего надо найти человека, у которого есть страх Божий, и пожить из-за него немножко. Походить из-за него, присмотреться к нему, послушать его, попить с ним чаю, поработать вместе с ним, помолиться вместе с ним. Если у человека есть Божий страх, он таинственным образом сообщится и вам, потому что с преподобным преподобием будешь, с неповинным неповинным будешь, с избранным избран будешь, а с нечестивым возвратишься. То есть люди передают друг другу тайными путями все, что у них есть. Нечестивцы делятся нечестием, благочестивцы делятся благочестием. Даже если они ничего не делают. Просто рядом посидеть, все равно напитаешься от человека, имеющего Божий страх. Ищите их. Каким должно быть покаяние, чтобы Господь обновил душу, обнулил грехи? Ну, мы об этом сегодня уже говорили. Мы должны вывести покаяние за рамки одной лишь исповеди и не ограничивать покаяние только исповедью. Вот. И мы должны с вами просить, посреди всего прочего, покаяние двери, отверстие двери, жизнедача, чтобы нас Бог сам научил каяться. Христос ведь сам-то ведь не кается ни в чем, ему не в чем. А нам может дать то, чего ему необходимо, не хватает. Вот у него этого нету, а нам надо. Вот, поэтому научи, вразуми, научи, даруй мне покаяние всецелое. Есть такое в покаянном каноне, помните? Даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное на взыскание твое. Это как раз то, что мы и говорим. Где ты, Господи? Ищу тебя, люблю тебя, яви мне лицо твое. Что делать не повелишь? Что мне делать? Как поступать? Когда в церкви совершается божественная литургия и при осуществлении даров евхаристический канон, в особенно благодатный момент нужно почтить приложение даров в тело и кровь на престоле земным поклоном, и в это время можно принести Богу самые жаркие свои молитвы. На каждой литургии, три куба, умножая прошение, можно просить самого дорогого, чего сердце просит, именно на евхаристическом каноне. После уже того, как дары осуществились, и уже священник готов сказать изрядно о пресвятении. То есть хочешь покаяния? Склоняйся до земли, преклоняй колени, говорю, веруй Господи, исповедую, что ты на престоле сейчас, что тело твое, кровь твоя на святом престоле готова к нашему причастию. Господи, прошу тебя, дай мне настоящее покаяние. Может быть, вы будете просить за кого-то. Господи, прошу тебя, сделай так, чтобы муж мой в церковь пришел. Господи, прошу тебя, чтобы дочка моя из дома не уходила. И так далее. Ну и среди всего прочего, усугубуя себе. Дай мне сердце, либо трудное разыскание твое. Дай мне покаяние всецелое. Благодарим вас за статью о святителе Иоанне Шанхайском. Расскажите, как святой вошел в вашу жизнь. Значит, я вам расскажу, как вошел, это отдельная тема, а я вам расскажу, что у меня очень хороший мой друг, товарищ, старший товарищ, пацан, и чуден возраст, епископ Сиэтлийский Феодосий, он часто там служит, помогает митрополиту Кириллу зарубежной русской православной церкви в Сан-Франциско. Однажды именно случилось побывать. Вот. Ну и в Киеве, например, в Печерской лавре 118 святых. Ну и еще по другим местам, вот у вас здесь есть святой Симеон Бехатурский. Ну, допустим, там Варвара в Киеве лежит святая. Иов Почаевский, чудный великий старец. И Серафим Саровский, и многие другие, там мало ли, и у мощей человек был. У многих мощей, у самых разных, очень многих, допустим, там главу Пантелеимона на Афоне целовал, и так далее, и так далее. То есть мощами вроде бы трудно удивить некоторых людей, в том числе и меня. Вот я знаю, что святитель Иоанн должен вроде лежать в крипте, потому что я читал в книжке, что его хоронили в крипте, то есть в цокольном этаже. А мы заходим, владыка говорит, а вот там владыка лежит, деревянный, красивый резной балдахин. Я удивился, что лежит сверху, и пошел приложиться. Ну и подхожу, крещусь, как всегда, как все мы делаем. Вот святители очень ранее моли Бога о нас, подхожу к нему, вдруг не накрывает, как совершенно очевидно, это теплая волна, которую мы называем умилением, подходит к тому горлу, слова в горле застревают меня, как будто рука какая-то опускает на колени. Я эту раку обнимаю и чувствую, что я начну сбиться в конвульсиях и плакать в церкви. Я понимаю, что не очень хорошо, какой-то, там довольно много людей было, какой-то поп пришел, какой-то невротик какой-то есть. То есть половина головы себя контролирует, половина нет. Я думаю, ну как-то я встал, с усилием воли поцеловал, уронил слезу, это самое, и думаю, вот это да. Отошел, потом мы служили вечерню. После вечерни, значит, я думаю, подойду еще раз. Я уже знаю, что владыка прям благодатный, что от него прямо волны благодати исходят. Я уже держусь в руках, чтобы не привлекать себе внимание. Я подхожу, опять уже осторожно, крещусь и говорю, святите очи Иоанне, моли, и меня опять накрывает та же волна, опускает на колени, я опять падаю лицом на пол, начинаю плакать, я чувствую, что меня начинает какой-то телепать фотографии какой-то такой. Я встал, поцеловал эти мощи святые, залился слезами, ушел. Там была встреча с людьми, мы разговаривали долго, потом с утра пришел служить туда, в церковь эту. Перед службой не подходил специально к мощам. После службы подошел, опять-таки уже собрал волю в кулак, подошел к святителю Иоанну. И опять меня властно поставила сила Божия на колени, налила теплая, горячая волна, и опять полились слезы, и опять... Такое вообще желание вообще никуда не ходить, вообще никуда. Вот все вот так отстаться здесь, лечь, эту раку обнять, и никуда больше не ходить. И так хоть выплакаться так по-настоящему. Но нет возможности выплакаться по-настоящему, уже не люди все там, или что вы тут, давайте следующий подойдет. Ну как бы, ну не дают наплакаться бедному человеку в досуге. Вот такое вот я вам должен сказать, что он такой благодатный, до чрезвычайности. До чрезвычайности. Когда в Париже он часто бывал, находился в западных приходах, значит, его называли там босоногий русский Жан. Сен-Жан де Пьедню. Сен-Жан Рус де Пьедню. Вот. И если он куда-то ехал на поезде и опаздывал на поезд, то дирекция Парижской железной дороги сдвигала график поездов, чтобы святой босоногий Жан не опоздал на поезд. Так его любили и преклоняли, уважали его всякие люди, в том числе и католики, атеисты и так далее. Это величайший человек, который, вы знаете, про ничего буду пересказывать в житии, который ходил в шанхайские трущобы с ящиками водки и за бутылку водки выкупал младенцев, которых выбрасывали на мусорники, эти пьяницы шанхайские, значит, и составил из них целую такую гвардию, такую этих самых своих воспитанников, крещенных. Китайчар, который там забрался в Америку. Это человек, который после службы всегда ходил причащать больных и знал каждого больного в каждой больнице. В Сан-Франциско и его окрестностях. Вот. И многие уже безнадежно умиравшие поднимались с кровати. И до сегодняшнего дня некоторые живут, те, которых причащал, которые были безнадежными, умирали, прям так там и дети маленькие его. Но это великий человек, что-то просто, когда ты с ним знакомишься, ты радуешься, потому что церковь живая, и ты видишь такие могучие потоки благодати, льющиеся от этого человека, через него, от Господа. И ты понимаешь, что все то же самое, что 4 век при Николае Чудотворце, там, что 20 век при святом Иоанне Шанхайском, все это одно единое, потому что церковь живая, и благодать никуда не оскудевает. Ну и давайте крайний вопрос. Возьмем, в школе изучают только светскую литературу, но не изучают духовную. Как вы к этому относитесь? Вообще, я отношусь к этому хорошо. То есть, духовную мы можем изучать с ними дома, в воскресной школе и так далее. Ну, какую духовную литературу? Ну, может быть, правда, стоило бы почитать, например, Кирилл Печерский «Потерик». Это памятник все-таки русской литературы вообще. Или, например, «Повесть временных лет». Или «Слово о полку Игореве», но это уже не духовная литература, кстати. Или там «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. То есть какие-то вещи можно было бы изучать в плане изучения истории, русской литературы и прочее. Но в целом я считаю, что светский характер школы – это не такая уж страшно плохая вещь. Дело в том, что для религиозного преподавания, для преподавания религиозных духовных предметов необходимо где-то набрать, воспитать, приготовить довольно большое количество хороших учителей. Отсутствие преподавателя – это катастрофа. Вот смотрите, я вам вот что скажу. Уроки труда – это закон Божий или не закон Божий? Вот смотрите, какое ремесло имел Господь Иисус Христос на земле? Плотник он был. Если ты занимаешься плотницким делом, это закон Божий или не закон Божий? Паисий, святогорец, специально выучил ремесло плотника, взял в руки рубан, взял в руки топор, молоток, долоток, и начал работать руками плотницки, совершая всякую работу, его грела и радовала мысль, что он делает ровно то же самое, что делал на земле Господь Иисус Христос. Можете представить, какая это красота? Оказывается, уроки труда – это подражание Христу во дни его отрочества. А кто учил Христа работать? Иосиф Обручник. Иосиф Обручник учил Христа читать. Иосиф Обручника Христос называл папой. Единородный Божий Сын называл папой этого святого старика. Это вообще величайший человек. Кстати, у нас его почитание очень маленькое, мы его там прогоняем за 10 праздники, так сказать. Ну, у нас не зафиксировано сознание на Иосифе Обручнике. Как будто его нет у нас в сердце. А этого человека Христос называл папой. А вот говорил ему, смотри, сынок, вот это буква А, это буква Б, давай читать будем. Он Сына Божьего учил Тору читать. И учил его работать. И когда он умер, а Христос остался с мамой вдвоем, то Христос каждый кусок хлеба съел заработанный. И когда до того, как Христу забили гвозди в руки, на руках у него были мозоли. У него были ручки не белые, у него были руки плотника. Гляньте на руки плотника, какие руки были у Иисуса Христа. Это закон Божий или не закон Божий? Так зачем нам, может быть, нам не нужно специальных уроков новых в школу? Может, нам нужно просто подумать по-новому про старые уроки, которые есть? Если мы по-христиански взглянем на те уроки, которые уже есть, мы там уже найдем закон Божий. Конечно, если у нас будет возможность проповедовать, преподавать, читать, молиться, мы будем это делать. Но даже если у нас этого не будет, у нас все равно есть закон Божий в школе. Хороший преподаватель физики или астрономии может влюбить человека в звездное небо. А любовь к звездному небу – это полшага до любви к Творцу. Потому что там столько удивления, столько восхищения, столько восторга, что там совсем еще полшажочка останется, и ты поверишь в того, который рассыпал множество звезд, и всем им назвал имена, как в псалмах написано. Любой предмет, который преподается верующим учителем, может воспитывать ребенка в духе православия, даже если у нас нет закона Божьего. Лишь бы только были верующие преподаватели. Верующий педагог может преподавать историю так увлекательно, так глубоко, так интересно, что ты полюбишь своих царей, своих князей, этих мельниц с Пожарским, начнешь сражаться над убийством сына Иоанна Грозного, начнешь любить этого, значит, царевича Дмитрия и думать, Боже, что за смутное время там и так далее. Это будет все близкое тебе, а это, в принципе, закон Божий. Ты полюбишь свою родину заново, если будешь любить свою историю. А этому можно научить. Любой учитель литературы верующий, если он научит тебя любить поэзию и высокую прозу, он привьет к твоему сердцу прививку красоты и истины. Поэтому хорошо, когда есть православные предметы в школе, но даже если их нету, даже те, которые уже есть, они могут быть дорогой к Богу, если у нас будут православные учителя. И воспитывая детей, можно не кричать им о Боге сразу со старта, с порога. Можно вообще молчать о нем. Но подразумевать его, а сердце все равно почувствует. Вот мне рассказывал один священник, я даже такой рассказик небольшой писал. Третьяковка, кажется, да, Третьяковская галерея, или что там, или Русский музей, что советистическое время. Нет, лекции, какие-то лекции по литературе, по искусствоведению. Профессор читает лекцию, говорит, вот, пожалуйста, перед вами репродукция картины Репина «Исповедь революционера». Помните такую картину? Батюшка стоит с крестом в камере тюремной, такой с волчьими глазами, такой активный, такой изможденный, худой весь, такой на смерть готовый коммунист, который отказывается каяться. Вот это значит, лектор говорит, вот перед вами картина действительности нашей революционной. Вот представитель старого режима, священник, он пришел увещевать религиозными истинами человека, который посвятил свою жизнь на борьбу за счастье человечества. А вот сам борец за счастье человечества. Он смел, он отважен, он бескомпромиссен, он готов умереть, он верует в будущее счастье рабочего класса, но он не хочет религиозного утешения. Он решил пожертвовать себя за людей. Это прекрасная картина, которая хранится, скажем, в Третьяковке. Да? Следующий слайд, пожалуйста. Троица Рублевская. Говорит, вот перед вами изображение христианского мифа о Святой Троице, о Предвечном Совете. Вот, так сказать, Бог Отец слева, вот Бог Сын посередине, там вот Бог Дух Святой, там все, да-да. Вот, как вот говорят христианские тексты, во что верили христиане раньше, во что не верят сейчас. Вы знаете, что мы в это не верим, но тем не менее. Вот, значит, изображается. Что говорят христиане? Они говорят, что Божий Сын, второе лицо Святой Троицы, звать его воплощение рождения Девы Марии Иисус Христос, что он решился пострадать за человечество. Вот обратите внимание, кроткие глаза этого ангела, кроткое лицо этого, вот пальчики сложены благословляющие, вот там символика одежд, вот там домик, там дерево, значит, там гора, вот зеленая одежда Духа Святого, все. Посмотрите на эти лица, смотрите вот эти глаза, вот эту кротость, вот эти положения фигур. Видите, они как будто диалог идут между собой, да? Теперь, пожалуйста, два слайда одновременно. Так, спасибо. Вот смотрите, сравните лица борцов за человеческое счастье. Сын Божий, которого веруют христиане, они веруют, ну, не веруем, они веруют, он пришел, чтобы отдать свою жизнь за всех людей. Вот гляньте на его лицо. Все смотрят на лицо ангела Рублевской Троицы. А там удивительное лицо. Вот теперь смотрите, картина Репина, значит, вот лицо рабочего там, или революционера, который решил отдать свою жизнь за счастье всего человечества. И там такой сидит такой. Все! Это профессор какой-то Лапочка, какой-то тайный христианин, ни одним словом себя не расшифровал, не обнаружил. Ну, разбомбил атеизм на коже. Вот теперь внимательно до конца пары смотрим эти два лица и сравним. Все. И ты посмотришь на эту, значит, бесловатые зенки, выпученные этого борца за счастье. А мы-то знаем, что это за счастье началось. И потом смотришь на Господа Иисуса Христа, и смотришь на то, что отец ему говорит глазами, на то, что он отвечает, говорит, сыне, пойдешь? Он говорит, пойду. Значит, иду исполнить волю твою Божию. В главе книжной писано, если нет, там есть такой псалтирь, такой стих очень трогательный, который как бы изображает разговор внутри Святой Троицы. То есть согрешат, если искупишь от собой, искуплю, как беседу. И вот тебе, пожалуйста. Это проповедь Христа светским языком. Это тайная проповедь Христа во времена, когда за Христа можно было по башке получить. Что нужно для этого? На уроках искусствоведения можно благовествовать. Сегодня уже тебя никто будет не бить, не сажать не будет. Сегодня можно вообще спокойно на уроках искусствоведения посвятить Рублевской Троице, уже оставить в покое Репина с этими революционерами. Уже не нужно никого прятаться и шифроваться. Просто давайте, дети, посмотрим вот на эту икону. Ведь это лучшая икона из всех икон, написанных в мире. Это откровение о Боге в красках. Флоренский говорил, что если есть Рублевская Троица, значит Бог есть. Кто мешает вообще заниматься всем этим, елки зеленые? Вам нужно специально закон Божий придумать, что ли? А кто рот завязал сегодня им заниматься? Кто рот завязал? Кто книжки завязал? Кто в книжках страницы склеил? Никто. Бери альбомы, бери книжки, бери слайды, бери. Есть видеопроекторы, есть, да все, видеомагнитофоны есть просто магнитофоны. На уроках биологии кто мешает дать детям послушать пение птиц? Чтобы дети городские хоть на слух различались, замечать пение зяблика от пения какой-нибудь там гагары. Ну дайте им послушать звуки живой природы, звуки прибоя морского, чтобы они природу полюбили. Это что же закон Божий? Если всю жизнь по асфальту ходить, то закон Божий будет тяжелый. А если полюбить закаты и восходы, это самое звездную корону над головой каждого человека, ночное небо, это что же? То есть, школа вся может воспитывать человека. Вся. Потому что в каждом уроке есть нравственный компонент. Только нужно глаза разуть и мозги переформатировать. И полюбить Бога, и покаяться, и учиться учителям. Надо учителям учиться сначала. Ну, заведем мы предмет в каждый класс. А учителей где возьмем? Скучно преподаваемая христианская наука отвратит людей от христианской науки. Все жанры, кроме скучного. Есть такой закон. Закон кинематографа. Снимай про что хочешь, чтобы тебя не зевал. Должно быть интересно. Неужели закон Божий может быть неинтересен? Какой красивый Господь, какая мудрая история мира, какое вообще роскошное такое все. Как можно это неинтересно рассказывать? Запишем, откроете, там, да, это балкат, ну, вот два тебе, там, это, ну, что это? Здесь нужно готовить преподавателей. Понятно вам? Вот поэтому, друзья мои, возьмите тексты, которые уже изучают светскую литературу, а духовную не изучают. А вы сначала капитанскую дочку эту еще раз прочтите, если то, что я говорю. Прочтите ее еще раз. Программу школьную прочтите еще раз. Прочтите еще раз Тараса Бульбу. Да ведь там сколько? События на Украине, вот он Тарас Бульба сегодняшний. А что там Тараса Бульба такое? Два родных брата от одной матери, от одного отца. Остап и Андрей. Андрей стал своих рубить, потому что полячку полюбил. Это западная Украина. Влюбилась в Запад и по своим стреляет. А Остап остался верной батьке и вере отцу. Конец книжки. Погибли все. Книжка пророчества. То есть это не просто литература, это пророческие книги. Неужели вам этого мало? Вам что нужно? Я лестничника читать в школе еще. Но прочтите еще раз Толстого, Севастопольские рассказы, «Войну и мир». Разве мало этого? Да, Онегина прочтите. Кстати, взрослые тоже прочтите еще раз Онегина. Возьмите за два дня вместо вечерних молитв, прочтите на ночь «Евгения Онегина». Вы лучше станете от этого, потому что вы его еще не читали. То, что вы читали в детстве, это не считается. Вы ничего не помните. Это же воздушный стих, это же сладость, это же энциклопедия русской жизни, это же красота такая, это же проповедь целомудрия. И сердцу было ничего не надо, я текла, как африканский зной, когда Онегина воздушная громада, как облако стояло надо мной, Ахматова писала. Смотрите, молодая женщина, влюбленная в молодого сердцееда, выходит замуж за генерала из раненого сражения. Через некоторые годы, не совсем молодые еще, и лет по 20 еще тогда. Там весь жир и сок еще все может быть. Они встречаются, она уже светская львица. В 18-19 веке все блудили на прополую в высшем свете почти что. Лев Толстой говорил, что жизнь высшего общества – это сплошной дом терпимости. Он знал, что говорит, потому что он был блудник самых юных лет. И вот у Пушкина встречается молодая женщина, до смерти влюбленная в этого молодого сердцееда. А он теперь уже тоже в нее влюблен, потому что она потерялась, она выскользнула из рук у него. И он по ней мечтает, он хочет утешиться в путешествии, вот они встречаются. Да здесь такая краска, иначе отца всему самому сладкому, чтобы она изменила мужу, с ним связалась, чтобы он ее бросил, чтобы он ее и всякое такое. А Пушкин шмых и заканчивает. Там вот западный писатель, там бы начал Евгений Онегин. А Пушкин там он закончил. Я другому отдана, я люблю. И причем она любит его, говорит, я люблю вас. Скрывать, ну, скрывать не стану. Я вас люблю, скрывать не стану. Значит, но она не она верная христианскому закону. Я другому отдана, я буду этим верна. Это же проповедь целомудрия. Я вам серьезно говорю, я когда на Украине это говорю, меня ругают. Как он позволяет себе такие говорить глупости, так сказать, не читайте вечерние молитвы, читайте Евгения Онегина. А это не глупость, я вам серьезно говорю. Невежа, который бубнит вечер за вечером, утро за утром одни и те же тексты и не читает ничего больше, это просто невежа. Да вы вздохните, заплачьте, вы проплачьте всю ночь над Евгением Онегиным. Вы лучше от этого станете. А девочки вообще, девочки, письмо Татьяны Онегиной должны наизусть выучить. Наизусть. Потому что девочка, выучившая письмо Татьяны Онегину наизусть, не ляжет с первым встречным поперечным в 18 лет на вечеринке. Не ляжет. Вот та, которая только куклы и Барби играла, сетевая американская смотрела, ляжет, а это не ляжет. Понятно вам? Я вам еще говорю, закон Божий вам еще нужен дополнительный. А вы используйте как то, что у вас уже есть, под руками, в книжках, в программах в школе. Того, что у нас есть уже, вот так хватает, чтобы мы жили по-человечески, а не по-свински. А уже потом, потихонечку, Бог нам подарит возможность. Придут хорошие священники, придут мудрые пастыри, придут талантливые катехизаторы. Мы сами чуть-чуть поумнеем. Учителя научатся, пообразовываются. И мы пойдем развивать дело, когда громада движется и рассекает волны. А пока что начинайте с маленького. Хорошо научитесь использовать то, что у вас уже есть. Хорошая хозяйка, сварит хорошую еду для семьи из ерунды, которая под руками. Чуть-чуть пчена, там, чуть-чуть какой-то там сальца, какой-то пол луковицы, какой-то пол чего-то, две картошки, значит, такое. Раз-раз-раз, гляди, все сытые и вкусно. А растяпа не умеха, пойдет с магазина две торги притащит, самых разных деликатесов. Ерунды бурды навалит и унитаз выйдет. Вот так и мы поступаем, когда мы неизвестно чего хотим и не пользуемся простыми вещами, которые под ногами валяются. Каждый ребенок, живущий в Екатеринбурге, должен обойти все музеи Екатеринбурга. Разве это мало? Полюбить историю своего города. Каждый ребенок, живущий в Рязани, должен знать историю Рязани. Разве этого мало? Это все святые города. Начинать нужно с того, что уже под ногами, под руками, реально, тут. Мы много с вами наговорили. Дальше что будет? По-прежнему ничего уже не будет. Уже все. Уже такими, какими вы зашли сюда, вы уже выйти другими, такими вы не выйдете, выйдете другими. Потому что если мы, как кобыла, как есть, вот зашел такой, такой и вышел, как бы, то это я бежал бы и застынался, кстати. У меня уже гордость обещает. Я думаю, что мы что-то там такое поймем. Поймем. А раз поймем, значит сделаем. Один так говорил. Жить по-христиански трудно, меняться трудно, все это очень трудно сделать. Другой так отвечал. Это не трудно сделать. Это трудно понять. Но если ты это поймешь, тогда это будет трудно не сделать. Если в тебя что-нибудь зайдет, да по-настоящему зайдет, и там осядет хорошее, тебе трудно будет не сделать то, что туда зашло. Ты будешь жить в соответствии с тем, что у тебя в сердце живет. Вот для этого нужно учиться. Без учебы не будет благочестия. Благочестия вообще не будет без учебы. Наши часто считают, не надо там читать, изучать, думать. Вот если бы был добрый, работящий, Богу молился. Неправда. Доброго, работящего, Богу молящегося, но не учащегося. То есть такого благочестивого невежу. Обмануть, фу, расплюнуть. И враг обманывает благочестивых невежд. И благочестивые невежды погибают пачками. Человеку нужно не только иметь доброе сердце, но еще и образованную голову. По-настоящему образованный ум. Ум – это капитан корабля. Если человек благочестив, но не умен, то это хороший корабль с хорошими матросами, без капитана на мосте. Плывет куда хочет. Так нельзя. Надо учиться. Для начала вам, а через 2 года встретимся, тут мужиков будет ползала. Тогда уже будем разбор полета произойти по тому, что сделано.
Уважаемые братья и сестры, это была заключительная часть беседы протоиерея Андрея Ткачева на встрече с екатеринбуржцами в храме на Крови.